Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новые лауреаты премии «Либерти». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джеки Вулшлагер. Шагал. Биография. Кинообозрение с Андреем Загданским. Клинт Иствуд. Подмена. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Год Прокофьева в Америке. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Продавец оружия Эрон Хеклер. Пришла пора объявить очередных лауреатов премии «Либерти». Ежегодные награды, которую независимое жюри присуждает за достижения в области русско-американской культуры и интеллектуального сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. На этот раз церемония, которая состоится в субботу 6 декабря 2008 года в легендарном нью-йоркском клубе-ресторане «Самовар», будет особенно торжественная. Премия отмечает свой юбилей. Она вручается в 10-й раз. И, пожалуй, никогда она не казалась столь нужной, как теперь, когда отношения между двумя державами стали куда прохладнее, чем они были, когда премия только затевалась. Собственно, для того она и задумывалась, чтобы помочь преодолеть взаимное непонимание и недоверие, улучшить бесперебойность транспорта идей между Америкой и Россией. Впрочем, концепцию, определяющую цель премии, лучше всего объясняют не абстрактные рассуждения, а конкретные фамилии лауреатов, воплощающие эти принципы в дела. Среди награжденных премией «Либерти» за 10 лет много блестящих имен.
Писатели Василий Аксенов и Владимир Сорокин, кинорежиссер Алексей Герман, музыканты Владимир Спиваков, Гидон Кремер и Владимир Ашкенази, директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, директор музея Гуггенхайм Томас Крэнс, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, эссеисты Михаил Эпштейн и Борис Парамонов, издатель Ирина Прохорова и переводчик Виктор Голышев, поэты Лев Лосев, Лев Рубинштейн, Д. А. Пригов, коллекционер русского нонконформистского искусства Нортон Додж, художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, танцовщик Михаил Барышников.
Ну а теперь по поручению независимого жюри, в которое входит художник Гриша Брускин, культуролог Соломон Волков и я, пора объявить имена новых лауреатов. В 2008 году ими станут московский редактор Дмитрий Муратов и нью-йоркский поэт Владимир Гандельсман. Спонсоры премии «Либерти» медиагруппа «Континент USA» и Американский университет в Москве предоставят лауреатам денежный приз и памятный диплом. Чтобы чуть лучше познакомить слушателей «Американского часа» с новыми лауреатами «Либерти», мы процитируем пресс-релиз премии.
Муратов Дмитрий Андреевич, рожден в 1961 году. Главный редактор издательского дома «Новая газета». Муратов возглавляет самый влиятельный либеральный орган СМИ в России и ближнем зарубежье – «Новую газету», отметившую в этом году свое 15-летие. Муратов собрал в «Новой газете» молодой и талантливый коллектив энтузиастов. Газета всегда занимает активную социальную позицию, выступает с важными общественными инициативами, отстаивает ценности гражданского общества и дает им трибуну. Под руководством Муратова «Новая газета» вступила в дружеские контакты с американской прессой, которая постоянно пользуется материалами «Новой». С другой стороны, американская жизнь находит постоянное отражение на страницах газеты, с которой особенно активно сотрудничает журнал «Нью-Йоркер». Следует отметить, что премия «Либерти» за 2008 год вручается Дмитрию Муратову в те дни, когда весь мир следит за процессом над убийцами корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской.
Второй лауреат премии «Либерти» за 2008 год хорошо известен всем, кто интересуется современной отечественной поэзией, ну и, конечно, постоянным слушателям «Американского часа», с которым он сотрудничает, часто в качестве поэта, уже 243 недели, то есть самого первого выпуска передачи. Это Владимир Гандельсман.
Гандельсман Владимир Аркадьевич родился в 1948 году. Один из самых ярких современных поэтов, неизменно входящий в десятку лучших по опросам экспертов. Его поэзия продолжает американскую линию петербургского модернизма, представленную именами Набокова и Бродского. Гандельсман позиционирует своего лирического героя на фоне американского пейзажа. «Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх». Это билдинская осень в темно-бронксовых лесах. Поэзия Гандельсмана расширяет наше представление о современном мире. Она экспериментальна, но при этом не порывает с традицией Серебряного века. В своих обильных и блестящих переводах американских поэтов Эмили Диккенсон, Уоллес Стивенс, Джеймс Меррилл, Энтони Хэкт Гандельсман виртуозно передает гибкость и эмоциональную новизну их художественного послания.
Как мы уже говорили, премию «Либерти» вручает независимое жюри. Один из трех его членов, художник Гриша Брускин, сейчас отсутствует, он готовит выставку в Москве. Но два других, музыковед Соломон Волков и я, как обычно, в нашей студии, что и позволяет нам обсудить несколько вопросов, связанных с десятилетием премии. Соломон, мы вручаем премию «Либерти» в 10-й раз. Это хоть и скромный, но все-таки юбилей. Как вы считаете, как изменилась, как эволюционировала премия за это время?
Ну, во-первых, я не совсем согласен с вами, что это юбилей скромный. Я считаю, что для премии, тем более, которая вручает независимое жюри, это достаточно солидный срок. Уже есть какая-то за этим история. И для меня, может быть, еще более существенным является тот факт, что когда я оглядываюсь на лауреатов, которые получили за эти 10 лет премию, то они все выстраиваются в один очень убедительный и логический ряд. Поэтому я не могу сказать, что она эволюционировала, скорее она сохраняла свои высокие стандарты. Ни за одного лауреата за вот эти 10 лет мы не испытываем ни малейшего чувства неудобства. Более того, их значение художественное, мне кажется, за эти 10 лет даже выросло. То есть они подтвердили тот аванс, который мы дали им в свое время этой премии.
Соломон, как вы считаете, сейчас, когда отношения между Россией и Америкой куда более напряженные, чем они были, скажем так, 10 лет назад, как изменился смысл премии «Либерти» сегодня?
Она, мне кажется, как и 10 лет тому назад, и каждый год, который за это время прошел, она подтверждает необходимость и существенность русско-американских культурных и интеллектуальных связей. Мы показываем, что без вот этого канала, без коммуникации в области культуры между Россией и Америкой, эти отношения никогда не установятся, они никогда не наладятся опять. Они переживали лучшие периоды, эти отношения худшие, но культурный обмен всегда оставался существенной их частью.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эти дни в Еврейском музее Нью-Йорка с огромным успехом проходит выставка, посвященная истории еврейского театра в Москве. Экспозиция с горьким ироническим названием «Еврейское счастье» – плакат приводит название по-русски, в Нью-Йорке хватает тех, кто понимает эти слова без перевода – прослеживает судьбу еврейских театральных коллективов с 1919 вплоть до убийства великого Михоэлса в 1948 году. На выставке среди множества мемориальных экспонатов представлены театральные работы Фалька, Тишлера, Алтмана. Но звезда всего зрелища, конечно же, Шагал, представленный огромными театральными панно, которые он в приступе исступленного вдохновения написал в 1920 году. Нью-йоркцы уже видели эти фантастические работы, но Шагала никогда не бывает много, особенно в Нью-Йорке, где его так хорошо знают и любят. Возможно, поэтому большой интерес вызвала новая и весьма нелицеприятная биография Марка Шагала, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Из биографии Вулшлагер художник Марк Шагал предстает грандиозным, великолепным маменькиным сынком «Мама's Boy». Как только иссякает эмоциональная поддержка из одного источника, он немедленно находит следующий. Сначала таким источником была его мать, за ней первый учитель рисования Юрий Пен, друг Виктор Меклер, подруга Теа Брахман, потом французские поэты Аполлинер и Сандрар, потом на 35 лет жена Белла, после смерти жены дочь Ида, любовница Вирджиния Хаггард и, наконец, последняя жена Валентина Бродская, Вава. Рецензент книги Сэра Боксер замечает.
Автору новой биографии ее герой явно не нравится. В ее подробном, с остановкой на каждом произведении, описании жизни художника, она добросовестно аргументирует свои нравственные претензии к нему с помощью документов, писем и мемуарных записей. Из этих свидетельств встает карьерист и эгоист, постоянно проникнутый глубочайшим сочувствием и жалостью к самому себе. Он преуспевал в России в кровавое время, убившее многих его друзей и коллег. Ему невероятно повезло. Но сам он видел себя Иисусом, распятым на кресте.
В 1919-20 годах Шагал занимал должности, которые исторически подкованному современному читателю кажутся более чем сомнительными. Например, он был комиссаром по делам искусств Витебской губернии. Но если вспомнить, что Мойша Шагал родился и рос в черте оседлости в годы погромов, что он, как очень многие поэты и художники того времени, увидел в революции освободительную бурю, то его сотрудничество с молодой советской властью выглядит не столько карьеризмом, сколько энтузиазмом. Этот энтузиазм, вызванный к жизни художественной свободой первых революционных лет, породил множество замечательных произведений, но увял уже в начале 20-х годов с ужесточением эстетических требований пролетарского руководства, и не только эстетических. Однако биограф Вулшлагер объясняет разочарование Шагала и его отъезд за границу чисто профессиональной конкуренцией.
Неприятности начались в 20-м году, когда Шагал руководил Витебским художественным училищем. Он взял туда на работу своего друга художника Лисицкого, а тот – супрематиста Малевича, которого боготворил. Обоим художникам с их агрессивным парадом геометрических форм Шагал казался архаичным, и они так настроили против него студентов, что ему пришлось уйти. Творчество Шагала действительно не было затронуто чужим влиянием, несмотря на то, что в свое время художник поиграл со всеми радикальными направлениями и со всеми вывихами искусства начала 20 века. Шагал учился в 1908 году у Рериха и Бакста в Петербурге. В Париже 1911 года жадно впитывал в себя кубизм Альберта Глейзиса и Жана Метцингера. Но, судя по всему, влияние Парижа сказалось на его работах только в одном – в создании цветовой гаммы. «Я не любил русский колорит», — писал Шагал. «Он словно припорошен пылью, как их сапоги. Я увидел цвет только в Париже».
Начиная с 1914 года, со своего возвращения из-за границы в родной Витебск, Шагал не менял ни свой стиль, ни даже персонажей своих картин. Коровы, курицы, кролики, часы, рыбы, цветы, колокольни и крыши Витебска всегда были с ним, где бы он ни работал. Он сделал Витебск сценой, на которой ставились драмы его картин. Про Париж, который Шагал очень любил, он говорил: «Париж – второй Витебск». В 1922 году Шагал уехал в Литву делать заказную работу, и оттуда начались его эмигрантские странствия. Сперва Германия, потом надолго Франция. Так надолго, что в 1941 году его удалось вызволить из оккупированного нацистами Парижа только благодаря приглашению Нью-Йоркского музея современных искусств. В Нью-Йорке Шагал все чаще писал распятия. А для других картин его главной, почти единственной моделью была жена Белла, которая стала для него воплощением покинутой России. К его горю Белла умерла в 1944 году от неизвестной вирусной инфекции, не дожив до 50 лет. После смерти жены Шагала опекали еще две женщины. Про последнюю, Ваву, биограф пишет, что она стала его женой, помощницей и сторожевым псом. Конец жизни Шагала перенасыщен работой и славой. Выставки, торжественные открытия его монументальных произведений, конференции, выступления. Он работал по всему миру, включая Израиль, где в Иерусалиме есть аллея Шагала и кафе Шагал, где зал Кнессета украшают его мозаики, а синагогу медицинского центра Хадаса – его витражи. В одной только стране он не работал – в России.
Как он тосковал по России и как не желал верить ничему плохому, что о ней рассказывали. В 1937 году он упрямо писал ностальгические письма своему первому витебскому учителю Юрию Пену. Эти письма, вероятно, сыграли роковую роль в судьбе Пена, расстрелянного в том же 1937-м. Слепота Шагала дошла до того, что в 1945 году, вскоре после смерти жены, он написал письмо Сталину, надеясь на приглашение в Москву.
Но из всех матерей, с детства лелеявших жизнь и покой этого печального и романтического таланта, именно это отвернулось от него, родина-мать. Добраться до России Шагалу удалось только в 1973 году. В Москве была устроена его выставка, он подарил Третьяковке и Пушкинскому музею несколько своих работ, он посетил Ленинград. Но от поездки в родной и любимый Витебск Шагал отказался. Он умер в Провансе 28 марта 1985 года.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Чуть ли не каждую осень с поразительной для пожилого 78-летнего режиссера энергией Клинт Иствуд представляет взрослой аудитории свои серьезные, трудные, отнюдь не коммерческие фильмы. Дважды они уже получали «Оскара» за режиссуру. Какая судьба ждет новую картину Иствуда, которая сейчас идет на всех экранах страны? Об этом мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новая картина классика американского кинематографа, оскароносца Клинта Иствуда, называется по-английски «Changeling», и по-русски я не могу перевести в фильм «Лучше, чем подмена». Речь идет о подлинной истории, которая произошла в Лос-Анджелесе в 28-29 годах, и история, прямо скажем, неприятная. Первая половина фильма смотрится мучительно. Фильм затрагивает самые болезненные ноты, которые, наверное, существуют в каждом взрослом человеке.
My name is Christine Collins. On March 10th, my 9-year-old son, Walter Collins, disappeared. And a 5-month investigation led to a boy being brought to Los Angeles from DeKalb, Illinois. The LAPD told me and all of you that this boy was my son.
У героини фильма, у Кристины Коллинз, женщины, которая работает на телефонной станции, однажды вечером, когда она вышла работать в сверхурочные часы, украли ребенка. Она ищет своего сына, найти его не может, обращается в полицию, но полиция как-то очень прохладно и очень дистантно воспринимает ее крик, мольбу о помощи. Мы знаем, что полиция в Лос-Анджелесе в 28-29 годах очень коррумпированная, полупреступная организация. Один из первых эпизодов раскрывает всю эту тему, вводит эту информацию о том, что подозрение может лежать из полиции. И в определенный момент она получает известие о том, что ее ребенок нашелся. Она бросается навстречу, и на вокзале выходит мальчик, который обращается к ней мама, и она смотрит на него в ужасе и понимает, что это не ее ребенок.
В этот момент вы мне сказали «Кафка». Я должен сказать, что фильм меня заворожил, потому что начинается все очень здорово. Действительно, страшная, преступная государственная организация, она абсолютно неуправляема, с ней ничего нельзя сделать, полиция становится кафкианским таким кошмаром. Фильм-то начинается именно на телефонной станции, где девушки соединяют бесконечное количество абонентов. И наша героиня, которая является менеджером этой телефонной станции, на роликах и коньках проносится мимо этих девушек. То есть она необычайно эффективна. И вся эта контора эффективна.
Замечательная,
и весь этот мир эффективен.
Замечательная деталь, между прочим, которая точно характеризует время. Такое не придумаешь, такое только могло быть.
И вот эта вот эффективность, она с самого начала вызвала во мне чувство подозрения, потому что 28-й год, накануне Великой депрессии. Вот та самая эффективность, которая ведет к пропасти, к ужасу, к кошмару. Именно об этом и рассказывает фильм.
Is this Mrs. Christine Collins?
Yes.
I'm the pastor over at St. Paul's Presbyterian. I've made it my mission in life to bring to light all the things the LAPD wish none of us ever knew about.
Но в определенный момент фильм превращается из страшной трагедии в рациональное торжество справедливости. И почему мы с вами, Саша, так устроены, что это торжество справедливости, которое так удовлетворяет нас в реальной жизни, мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, мы хотим, чтобы коррумпированные люди были наказаны, чтобы преступники были пойманы. Задаю я себе полуриторический вопрос, почему мы, когда это происходит на экране, сами себе говорим: «А, нет, фильм не получился». Почему это превращается в клише, я, честное слово, не знаю. Это неинтересно, это предсказуемо.
Знаете, Андрей, жизнь может позволить себе быть банальной, а искусство нет.
Настоящее, серьезное, большое искусство играет всегда рядом с банальным. Оно трогает границу банального. Помните замечательную фразу в фильме Криса Маркера? «Я видел все. На сегодняшний день меня интересует только банальное». Потому что только банальное может быть по-настоящему подлинно. Мы можем говорить эту тему очень долго. Я не верю, что это всем будет интересно. В фильме есть совершенно замечательные сцены. Хотя фильм меня, не могу сказать, что восхитил. Но я смотрел картину с уважением и с интересом. Сцена, когда наша героиня арестована, вернее, ее хватают и отвозят в сумасшедший дом, где перед ней совершенно чудовищный, страшный врач, который может сделать с ней в сумасшедшем доме все, что угодно. Любая ее реакция, линия поведения в этой ситуации будет истолкована против нее и является отягощающим обстоятельством в ее сфабрикованном полицией деле медицинском. Ее обвиняют в том, что она неадекватна в своем поведении, то, что она отказывается от ребенка, которого ей полиция нашла, что она хочет вести самостоятельную жизнь, что ей не нужен теперь ребенок и так далее, и так далее, и так далее. Все это первый что я подумал, это о судебно-карательной медицине, психиатрии в Советском Союзе, о том, что мы читали, о том, что мы слышали, о том, как происходило это там. И подобный ужас карательной психиатрии, и мне очень запомнился фильм, я запомнил врача, его прозрачные глаза, человека, который может сделать с тобой все, что угодно. Это тоталитарная система в одном отдельно взятом медицинском госпитале в Лос-Анджелесе в 1928 году. Это страшно, это запоминается.
You are conveying the prisoner to the Los Angeles County General Hospital psychopathic ward. By signing this, you certify the police were right in sending you here for observation, and it absolves them of all responsibility.
Андрей, в последние годы Клинт Иствуд постоянно, несмотря на свой весьма преклонный возраст, выдает фильмы очень профессионально качественные. Как вы считаете, что заставило его сделать этот странный, очень необычный фильм?
Вы знаете, я смотрел картину и вспоминал «Грязного Гарри», тот самый полицейский, который берет правосудие в свои руки с магнумом, большим пистолетом. Да, помните, и он расправляется с преступниками, поскольку...
Вне полиции. Он есть тот самый одинокий ковбой, да?
Вне суда. «Грязный Гарри» — это одинокое правосудие. Он тебе и полицейский, он тебе и судья, он тебе и палач. Все в одном лице. Эта картина совершенно другого направления, ведь в ней идет речь о страшной коррупции в полиции, о том, как полиция и одинокие неконтролируемые действия полицейских могут привести и приводят к страшному несчастью, к драме, к чудовищному преступлению. То есть в данной картине Клинт Иствуд идеологически, скажем так, хотя я побоюсь этого слова, занимает прямо противоположную сторону тому, что он делал в свои зеленые годы. Это другая картина. Что любая система, в том числе полицейская система, подобна тоталитарной системе, которую мы с вами так хорошо знаем, как только исчезает контроль, она способна раздавить и стремится раздавить человека.
Your handling of the Christine Collins case has exposed this department to public ridicule. If the boy you brought back is not Walter Collins, then where the hell is he?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Год Прокофьева в Америке. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Продавец оружия Эрон Хеклер.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О тактике левой оппозиции после очередного съезда Российской Компартии говорим с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Избранный президент Барак Обама, как и ожидалось, назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. Обама заявил, что обратился также с просьбой к нынешнему министру обороны США Роберту Гейтсу остаться на посту главы военного ведомства. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Как установило следствие, 17-летний Артур Рено и Павел Скачевский организовали преступную группу, которая убивала людей по этническим признакам. Не менее 15 человек погибли при взрывах в Багдаде, 45 человек ранены. По сообщению властей, около полицейской академии в центре иракской столицы почти одновременно произошли два взрыва. Смертник подорвал бомбу и сработала мина, заложенная в припаркованной машине. В Московском окружном военном суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения представила суду собранные доказательства. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. Запланированное на понедельник заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии, сорванный и перевороченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко, не состоится. Правящая в Индии партия намерена дать Пакистану жесткий ответ после терактов в Мумбаи, в результате которых погибли более 170 человек. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан высказался в поддержку усилий Анкары по улучшению отношений с Арменией. Исполнительный директор российско-британской нефтяной компании ТНК БП Роберт Дадли ушел со своего поста. В польском городе Познань началась двухнедельная конференция ООН по борьбе с изменениями климата. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Год Прокофьева в Америке. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, продавец оружия Эрон Хеклер. В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, год подходит к концу, и я думаю, что нам нужно начать декабрьский выпуск музыкального альманаха с того, что можно назвать музыкальным событием года.
Для меня музыкальным событием года стал проходивший в течение всего этого времени неофициальный фестиваль Прокофьева в Америке. И действительно, никто не объявлял такого фестиваля. Люди из разных городов, в разных оркестрах не соотносили друг с другом свои замыслы сезонные. И все-таки вот так получилось, что в этом году очень много прозвучало музыки Прокофьева во всей Америке, и в частности в Нью-Йорке, и под Нью-Йорком в Бард-колледже, где специальный фестиваль уже заявленный, сделал Прокофьева своим центром. Причем мне очень интересно было наблюдать за тем, как в каждый вот данный момент кристаллизуется отношение американцев к музыке Прокофьева. Вот такого рода неофициальный фестиваль позволяет понять, что в музыке Прокофьева ясно американцам, что не ясно, а что, может быть, вызывает даже и прямое неприятие. И вот я должен сказать, что все более-менее ясно на сегодняшний момент, скажем, с ранним Прокофьевым. Прокофьевым-бунтарем, Прокофьевым-автором «Скифской сюиты». Очень хорошо была встречена чрезвычайно редко звучащая опера Прокофьева «Любовь с трем апельсином», например. Также с огромной симпатией, пониманием, уважением, восторгом относится к среднему периоду Прокофьева, к иностранному, и как бы то, что можно назвать раннесоветский период, в который я вписываю, скажем, балет «Ромео и Джульетта». Это типичный, так сказать, средний Прокофьев. Очень балет популярен в Америке, конечно же, и в Бард-колледже показали новую версию со счастливым концом. Но остаются в Америке проблемы с пониманием позднего, так называемого сталинского периода в творчестве Прокофьева. И тут я должен сказать, что, конечно же, эта проблема существует не только для американцев. Эта проблема существует для всех, для нас. Как относиться к тем сочинениям Прокофьева, которые непосредственно связаны со Сталиным, а у него есть такие опусы, «Здравица» в честь юбилея сталинского, «Кантата к 20-летию октября», где распеты сталинские тексты. Как к этим сочинениям относиться? И как относиться к другим опусам, где, может быть, имя Сталина и тексты Сталина напрямую не фигурируют, но которые как бы окрашены светом вот этой сталинской эстетики, которую можно условно назвать эстетикой социалистического реализма, не вкладывая в это понятие никакого заведомо негативного смысла. Чистое обозначение художественной ситуации. И вот тут начинается проблема, потому что американцы до сих пор не понимают, как им с этим быть.
А вы понимаете?
Не до конца, но моя позиция – это человека, наблюдающего вот за этим культурным процессом и тоже пытающегося честно во всем этом разобраться. Нравится ли мне эта музыка как слушателю? Да, нравится. Сразу могу сказать. Я не могу слушать без слез оперу «Повесть о настоящем человеке», потому что ее действующим лицом главным является инвалид. Мой отец вернулся с фронта инвалидом. Это все окрашивает мое восприятие этой музыки. Но вот, скажем, Семен Катко. Опера, написанная Прокофьевым в 1939-м, поставленная в 1940-м. Кстати, тогда она не пользовалась успехом. По Москве ходила шутка. На каком катке пусто? На Семёне катке. Хотя фамилия, как известно, пишется через Котку. Там нету Сталина. Но там сюжет, который отлично вписывался в советскую идеологию того времени. И все сделано невероятно искренне. Музыка великолепная, эмоциональная. Самая эмоциональная, может быть, из прокофьевской музыки. Там Прокофьев нашел вот свой поздний стиль. Это вот такая спокойная эпическая линия. И я лично слушал эту музыку, которую американцы подходят здесь пока что все еще весьма скептически, с большим восторгом. Итак, увертюра к Семену Катко Сергея Прокофьева. Другой опус, который вызывает, может быть, еще большие споры, это сюита Прокофьева и вообще музыка Прокофьева к фильму «Александр Невский». Многие американцы считают фильм Эйзенштейна гениальным, но есть американские специалисты, которые считают его пропагандистской акцией Эйзенштейна.
Одно не исключает другое.
И отрицает не только всякие художественные достоинства за этим опусом и Эйзенштейна, и Прокофьева, но просто возмущены тем, что этот фильм показывает, а Прокофьев музыка звучит. Такого рода вещи пишутся, печатаются и дебатируются. Нужно ли исполнять Александра Невского? Мне представляется, что это абсурд. И опять-таки, музыка замечательная. Она сыграла в свое время свою пропагандистскую роль, безусловно. Ситуация с Александром Невским вообще очень сложна, потому что фильм, как известно, получил сталинскую премию, когда ее первый раз присуждали в 1941 году. И ее получили и Эйзенштейн, режиссер, и сценарист Павленко, и Черкасов, исполнявший роль Александра Невского, но не получил Прокофьев. И вообще Прокофьев первый раз сталинскую премию получил только в 43-м году. Реальная ситуация гораздо сложнее наших предвзятых схем. В данный момент можно сказать, что это потрясающая музыка. Сам Прокофьев говорил о хоре из Невского «Вставайте, люди русские», что услышал как-то по радио, прислушался, чья-то очень хорошая музыка, и понял, что это моя. Совершенно заслуженно его гордость. Это великолепная музыка, которая также и исполняла пропагандистские функции. Разобраться во всем этом – наша задача.
В декабре мы завершаем цикл блиц-концертов, которые в этом году входили в серию «Музыкальный цитатник». Соломон, пора подвести итоги нашему опыту.
Когда мы затевали этот цикл, то нашей задачей было для интеллигентного слушателя дать возможность расширить его словарь цитатный, расширить те музыкальные цитаты, которые у него должны были бы быть под рукой, и указать ему на возможные в этом смысле источники вот такого расширения. Причем это были мелодии от Дебюсси и до наших дней с существенным количеством американских композиторов. Тут были опусы и Айвса, и Копленда, и Барбара, и Бернстайна, и Билла Фризелла, современного джазового композитора американского. И я решил закончить этот наш цикл тоже музыкой американца, у которого как бы нет недостатков популярности, и многие мелодии которого у наших слушателей, безусловно, на слуху, они входят в их музыкальные цитатники. Но вот с этой мелодией, может быть, дело обстоит не так. Это замечательная мелодия. она не входит в главный вот этот источник мелодии оперы «Порги и Бесс». Это мелодия из шоу под названием «Леди Би Гуд». 24-го года, то есть Гершвин ее сочинил вместе со своим братом Айра, когда ему было всего 26 лет. По моему представлению, если человек в 26 лет в состоянии был сочинить такую мелодию, то он мог после этого вообще прекратить писать музыку, и он все равно вошел бы в историю музыки как замечательный композитор. Причем юмор ситуации в том, что когда это шоу появилось, и в нее была включена вот эта мелодия, сочиненная ранее, называется она «The Man I Love», то она настолько не пользовалась у публики успехом, что исполнительница главной роли, в конце концов, отказалась ее петь. И ее исключили из шоу. Она мешала исполнительнице сбирать побольше аплодисментов. А сейчас, когда мы ее слушаем, причем я подобрал особое исполнение, когда мы ее слушаем, то мы понимаем, что, пожалуй, ее можно отнести к числу величайших мелодий 20 века. Об исполнении. Это Каэтана Велоса, мой любимый бразильский современный певец, который реинтерпретирует американскую классику вот такого рода радикальным образом. Он снимает с нее весь шмальц, всю сентиментальность. Он дает нам иронический гимн любви. Это современное прочтение Гершвина. «Когда-нибудь появится человек, которого я люблю».
He'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Oh, would you? And so will else above. I'm waiting for the man I love.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этот выпуск «Американского часа» завершит очередной очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы». Сегодня мы познакомимся с продавцом из оружейного магазина Эроном Хеклером.
«Одинокая жизнь» поет «Лимонадный Джо». К одноименному фильму он отношения не имеет, но у него есть общие черты с моим героем, которого зовут Эрон Хеклер. Этот тип винтовки обычно продается без оптического прицела. Сколько стоит отдельный прицел? От $50. А есть и такие, что стоят тысячи. Да, мне тоже дороговато. Но отличную оптику можно купить и за $150. Эрон работает продавцом в оружейном отделе спортивного магазина «Дикс» в городе Уилтон. Сегодня в обеденный перерыв мы пошли в ближайшее кафе. Отсюда и шум на заднем плане. Кафе – такую роскошь Эрон позволяет себе нечасто. Из магазина спешит в больницу, он там на практике. Я недавно закончил годичные курсы помощников врача. Могу делать то же, что и медсестра. Уколы, снимать швы и так далее. Могу провести предварительный опрос пациента, чтобы точнее выявить его жалобы и недуги и сэкономить время врачу. Он сам хочет стать врачом. Когда есть время и деньги, ходит в колледж. Эрон, сколько вам стоили эти курсы помощников врача? И хотели бы вы, чтобы высшее образование в Америке стало бесплатным? За годичные курсы я заплатил $9000. Взял долг в банке. А если образование станет бесплатным, это значит, будет платить правительство из тех налогов, которые собирает, например, с вас. То есть тогда за мое образование будете платить вы и другие люди. Это несправедливо. Справедливость обходится ему довольно дорого. Долгов у него уже под 40 тысяч. Эрон посчитал, что к тому времени, когда он станет врачом, сумма вырастет почти до 200 тысяч. Но он оптимист и радуется, что платить придется только по окончании медицинского факультета. Эрон, а с какого возраста вы живете отдельно от родителей?
18.
С 18 лет. Почему так рано? Поругался с родителями. Теперь понимаю, что в основном сам и виноват. Мы давно помирились. Где я работал? На стройке, на складе. Несколько лет был поваром в ресторане. А вот сейчас продавцом в спортивном магазине «Дикс». Нет, своей винтовки у меня нет. Для меня дороговато. Сколько мне платят в магазине? Около $2000 в месяц. Злился ли я на родителей, что не помогали мне с учебой? Да, вначале очень злился. Но теперь, я думаю, это было в моих интересах. Я узнал, что почем. Ему 28 лет. Выглядит на 20. Одежда, прическа всегда в идеальном порядке. Манеры почти аристократические. В ответ на такую мою оценку он смеется. Родители у него медсестра и медбрат. Эрон, у вас есть постоянная подруга?
Yes and no. I've had a girl that I've been very much in love with, and but she lives far away right now.
Что сказать? И да, и нет. Есть девушка, которую я очень люблю, но она далеко живет. Она учится в университете в штате Индиана. Почему так далеко? Выбора не было. Пошла туда, куда пригласили. Она иностранка, из Японии. Мы часто говорим по телефону, но я ее уже год не видел. Пытаюсь сэкономить деньги, чтобы съездить, но так мало свободного времени. Вы живете один? Я живу со старшей сестрой. У нее церебральный паралич, она слепая. Я за ней ухаживаю. Нет, мне за это не платят. Я член семьи, мне плату не положено. Да и обязанностей у меня не так много. Просто подстраховать ее, чтобы она не обожглась, когда включает газовую плиту. Смотреть, чтобы с ней ничего не случилось. И чтобы она знала, что кто-то есть дома, так ей спокойнее. Может ли она сама приготовить себе поесть? Сейчас мы ее этому учим. Приходит специалист и учит ее. Эрон, когда вы станете доктором, вы заведете свою собственную врачебную практику? Нет, свою практику я заводить не стану. Конечно, заработки гораздо больше, но это слишком хлопотное дело. Моя мама не врач, а медсестра, и то на нее в суд подавай. А с врача можно взять гораздо больше, вот их постоянно к суду и привлекают. Доктор не так чихнул и сразу на него в суд. Я буду работать в больнице. Хочу заниматься пациентами, а не бизнесом. Для меня важнее помогать людям. Вот вы продавец в оружейном отделе. Вы и ваши покупатели. Ждете ли вы, что президент Барак Обама введет какие-то новые законы, ограничения на продажу оружия? Перед выборами Национальная стрелковая ассоциация завалила меня письмами. Все пугало, что, мол, Обама непременно отберет у меня ружье. Нет, я этого не боюсь. Самые большие строгости, которые он может ввести, это заставить вас при покупке оружия заполнить еще пару анкет и подождать пару дней, пока их проверят. А с законами странное дело. У нас в штате Нью-Йорк большая доля тяжких преступлений совершается с применением огнестрельного оружия. А ведь тут один из самых строгих в стране законов о продаже оружия. Но оказывается, каждый, кто хочет, может купить ствол из-под полы. А вот в Техасе преступность гораздо ниже, хотя там почти никаких ограничений нет, и людям разрешается носить при себе оружие.
In a state like Texas, the crime rate is a lot lower, and there's many people who carry guns on them.
Эрон, у вас две работы, больная сестра на руках. Остается ли хоть какое-то время на кино, на книги?
Yeah, sometimes I read. I don't go out to the movies often at all. I read a few books by the Dalai Lama recently.
Да, я читаю, а в кино ходить некогда. Недавно прочел несколько книг Далай Ламы. Меня интересует буддизм не как религия, а как философия. Из билетристики последняя книга, она пару лет назад вышла, Джоди Пикхолд «Разве я сторож сестре моей?» «My Sister's Keeper». Родители произвели героиню на свет, чтобы пересаживать ее костный мозг старшей сестре, у которой рак. Это сложная, неприятная операция. Девочка-подросток хочет, чтобы ее освободили от роли вечного донора. Но если она добьется этого, то ее сестра умрет. Конфликт в семье, конфликт в душе ребенка. Отличная, серьезная книга. Скажите, Эрон, а ваши знакомые девушки или друзья никогда не говорили вам, что вы уж чересчур правильный, слишком положительный? Да, было такое. Некоторые удивлялись, потом привыкали. Но у вас есть шансы исправиться, говорю я. Заведите какой-нибудь не слишком опасный порок. Вам случалось как следует выпивать? Какой напиток вы предпочитаете? Да, иногда пиво. Он безнадежен, этот Эрон. Даже я, человек по российским понятиям «почти не пьющий», всерьез пиво не воспринимаю. Так себе лимонад. А Эрона я с тех пор так и зову. «Лимонадный Джо». Старый фильм под таким названием он смотрел.
Вчера же к мне он не идет, и это с ним мощно нагнутый. Днеска найду její tělo prostěradlem přikrytý. Zítra bude na Krchově 9 děvčat jako květ, ale z Krchova jen 8 se jich potom vrátí zpět. Mě před očima rázem zčernal celý svět. Teď už je mi všechno šmafů, teď už můžu zcepenět.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».